Сегодня я хочу поговорить с вами немножко на тему успеха. Успеха, который каждый из вас хотел бы достичь. И в каких-то отраслях вы его уже достигли. Но сейчас собрались здесь, в этом зале, для того, чтобы поговорить об успехе в бизнесе Amway. И начну с интересной такой информации для вас. В июле месяце, 21 год назад, Вера Архипова подписала свой договор с Amway. Мы в бизнесе, и с этого момента идет история, отчет этой истории. И вот сейчас мы с вами в июле, но кто-то только начинает свой бизнес. Кто-то идет буквально несколько месяцев, несколько лет, но мы с этим бизнесом связаны уже 21 год. И я сегодня буду много раз возвращаться еще ко времени и связывать это как-то с успехом. Но первое, с чего хочу начать сегодня вам, это с примера того, кто же достигает успеха. И в Берлинской консерватории сделали исследование музыкантов-скрипачей. Как от обычного маленького, так сказать, человечка, который начинает играть на скрипке, становятся профессионалы-виртуозы. И вот посмотрите, как это все происходит. С помощью преподавателей студентов-скрипачей разделили на три группы. В первую вошли звезды, потенциальные солисты мирового класса. Это верх, топ. Да? Во вторую – те, кого оценили как перспективные. В третью – студенты, которые вряд ли могли бы стать профессиональными музыкантами, в лучшем случае – учителями музыки в средней школе. Всем участникам задали один вопрос – сколько часов вы практиковались с того момента, когда впервые взяли в руки скрипку, и до сегодняшнего дня? Почти все участники начали играть примерно в одном возрасте – в 5 лет. В таком возрасте детей отдают на скрипку. В течение первых нескольких лет все упражнялись приблизительно одинаково – около 2-3 часов в неделю. Но примерно с 8 лет стали проявляться различия. Студенты, считавшиеся лучшими в классе, упражнялись больше всех остальных. И к 9 годам по 6 часов в неделю. То есть количество часов растет. Идем дальше. К 12 годам по 8 часов, к 14 годам по 16 часов и так до 20 лет, когда они стали заниматься, то есть целенаправленно и сосредоточенно совершенствовать свое мастерство более чем по 30 часов в неделю. Все начиналось с нескольких часов и закончилось 30 часами в неделю. Таким образом, к 20 годам у лучших студентов в общей сумме набиралось до 10 тысяч часов занятий. У средних студентов количество часов 8 тысяч. А у будущих учителей музыки до 4 тысяч. Потом они еще протестировали любителей. У любителей музыки и поиграть на скрипке было не больше 2 тысяч часов. Какой из этого мы можем с вами сделать вывод? А вывод очень простой. Чтобы достичь мастерства в игре на скрипке или в любом другом музыкальном инструменте, этим студентам нужно было пройти 10 тысяч часов. Что такое 10 тысяч часов? Ну, давайте поговорим об этом чуть позже, но сначала еще несколько историй. Как вы думаете, что отличает Моцарта, группу Битлз и Билла Гейтса от нас с вами? Давайте я коротенько вам расскажу какие-то факты, которые, в принципе, нам с вами не так известны. Мы знаем, что это великие люди, там, да, или великая группа. Мы знаем, что они достигли какого-то успеха. А знаем ли мы, что, например, Моцарт, который стал писать музыку в 6 лет, и то, о чем в нем пишет вот один из экспертов. По сравнению с работами зрелых композиторов, ранние произведения Моцарта не отличаются ничем выдающимся. Велика вероятность того, что они были написаны его отцом и в дальнейшем просто исправлялись. Многие детские произведения, такие как, скажем, первые 7 концертов для фортепиано с оркестром, представляют собой по большей части компиляцию произведений других композиторов. Из концертов, полностью принадлежащих Моцарту, самый ранний считался великим номер 9 и был написан им в 21 год. К этому времени Моцарт сочинял музыку уже 10 лет и пришел к тому, что начал ее писать наконец-то сам самостоятельно. Давайте посмотрим еще один пример. Группа Beatles. Что мы о ней знаем? Мы знаем, что эта группа очень популярна была в свои годы. Да? Мы, большинство из нас, слушаем, я очень люблю и слушаю их произведения до сих пор. Но знаем ли мы, что в начале 60-х годов, когда они начали играть в своем молодом, юном возрасте в Великобритании, они не были известны никому. Больше того, их особо никто не приглашал выступать. И они встретились с одним человеком, который пригласил их выступать в Гамбург, в Германию. Ну, так, чтобы вам объяснить, куда? Практически в ночной клуб. В чем было преимущество того, что им предложили там выступать? Преимущество было в том, что им платили там какие-то деньги. Они должны были играть музыку на протяжении 7-8 часов подряд. И вот это преимущество, оно сыграло очень важную роль. Потому что на своей родине, в Ливерпуле, они играли всего 1 час, когда их приглашали куда-то. А для того, чтобы играть 1 час, они выбирали, какие композиции. А когда играть нужно было 8 часов, им пришлось еще сделать кавер-версии на все, что было в тот момент популярно. Им пришлось выдумывать и изгаляться, и придумывать еще что-то, чтобы 8 часов подряд не играть одну и ту же песню. Вы понимаете, в чем разница? И вот что из этого произошло. Смотрите. В первый приезд, когда они приехали в Гамбург, они отработали 106 вечеров. По 5 или больше часов за вечер. Во второй приезд они отыграли 92 раза, в третий 48 раз, проведя на сцене в общей сложности 172 часа. Последние 2 приезда в ноябре и декабре 62-го они выступали еще 90 часов. Таким образом, за 1,5 года они играли 270 вечеров. К тому моменту, когда их уже ждал первый шумный успех, они уже дали 1200 живых концертов. Посмотрите, что это такое. 1200 концертов, здесь написано, что многие известные группы даже за свою известность не дали столько концертов, сколько они до того, как стали известными. И вот что тут написано. До Гамбурга они не знали, что такое дисциплина на сцене. Но когда нужно было стоять 8 часов, им нужно было сосредоточиться. Но вернувшись, они играли в стиле, не похожем ни на кого другого. И это была их собственная находка. Давайте посмотрим еще один пример. Билл Гейтс. Что мы знаем о нем? Мы знаем о нем, что это очень богатый человек. Да? Много лет он был самым богатым на планете. Вот. А как он им стал? Все, может быть, будут утверждать, ну он же просто там гений программирования. Вот. Но когда он рос и учился в школе, компьютеры только стали появляться. И первые компьютеры, это не то, что мы с вами сегодня видим, то, что стоит здесь у меня на столе, вот, или то, что у вас находится дома. Первые компьютеры, это были огромные машины, которые нужно было программировать с помощью специальных карточек. И эти первые компьютеры были только в государственных учреждениях или в очень богатых коммерческих структурах. И Билл Гейтс начал увлекаться программированием. он начал проникать как-то куда-то, где есть эти компьютеры. И вот что он сам пишет об этом. «Я помешался на компьютерах, пропускал физкультуру». Слышите, да? То есть тот, кто программировал, тот точно не занимался физкультурой, оказывается. «Сидел в компьютерном классе до ночи, программировал по выходным. Каждую неделю мы проводили там по 20-30 часов. Был период, когда нам запретили работать, потому что мы с Полом Алленом украли пароль и взломали систему. Я остался без компьютера на целое лето». Вы представляете? «Тогда мне было 15-16 лет. А потом Пол нашел бесплатный компьютер в Вашингтонском университете. Машины стояли в медицинском центре и на физическом факультете. Они работали, эти машины, 24 часа в сутки, но в промежутке от 3 ночи до 6 утра их никто не занимал. И это было единственное время, которое они могли заниматься на этих компьютерах. И они ходили каждую ночь от 3 вечера ночи до 6 утра и занимались и делали там свои программы. Мама позже Гейтса говорила: я ничего понять не могу, я утром его бужу в школу, а он проснуться не может. Конечно, не может, потому что он всю ночь работал, сидел на компьютере. К чему я это все веду? Я веду к тому, что в любой отрасли, и здесь это тоже написано, давайте еще посмотрим и перейдем дальше. Что общего у всех этих благоприятных возможностей? Благодаря им Билл Гейтс получил массу времени для того, чтобы практиковаться. К тому моменту, когда он, собравшись открыть собственную компанию, бросил после второго курса Гарвард, его стаж в программировании насчитывал уже 7 лет. И количество отработанных часов намного превысило 10 тысяч часов. Сколько подростков в мире, а еще и в то время, могли отработать по 10 тысяч часов на компьютерах? Единицы. И, возможно, все вот эти единицы и стали потом успешными. Какой вывод мы можем с вами сделать? Их успех был связан с тем, что они в своей тематике работали более 10 тысяч часов, прежде чем обрести успех. Что такое 10 тысяч часов? 10 тысяч часов, если мы с вами посмотрим на слайд, я уже все вам приготовил, это 3 часа в день, 20 часов в неделю на протяжении 10 лет. 10 лет работы в одной тематике. Вы пришли в этот бизнес сегодня или вчера, но завтра уже хотите иметь успех. Успех просто так не приходит. Нужно в этой теме заниматься какое-то время. И вот это время, оно занимает время. Оно как бы должно пройти. Мы должны погрузиться в это все. И сейчас я просто хочу сделать такой небольшой как бы соцопрос и уточнить у нескольких наших бриллиантов, которые сидят за круглыми столами, сколько лет они шли к бриллиантам. Первый здесь у меня как раз находится Вячеслав Питкевич. Слава, где наши камеры? Скажи, пожалуйста, сколько лет у тебя заняло того момента, как ты подписал договор с Amway и стал бриллиантом?
Ровно 8 лет.
8 лет.
8 лет и 2 недели.
И 2 недели, запишите, очень важно. Галина Бабкина.
9 лет.
9 лет. Пойдем в другую сторону. Пойдем и спросим у Надежды Евгения Стрельцова, сколько лет они шли к бриллианту?
О, Евгений.
Математик пришел ответить на этот вопрос.
Давай.
8 лет мы строили бриллиантовый бизнес. 8 лет.
8 лет, пожалуйста. И Инесса Александр Часник, бриллиант-администраторы, пожалуйста.
6 лет.
Они немножко испортили нашу статистику. 6 лет. Ну хорошо, ладно. Я к этому всему добавлю, спасибо большое, я мог спрашивать каждого из них, мы были бы где-то вокруг этого, но нет так много времени. Спасибо. Чтобы исправить статистику, которую нам тут подпортила Инесса, я добавлю... Вы знаете все двойных бриллиантов из Польши, Изабеллу и Марика Буйвиски? Я знаю точно, потому что спрашивал и проводил такой же статистический опрос в Москве. Они шли к своему бриллианту 14 лет. Мне просто среднюю надо будет вывести, поэтому 14 там будет правильно работать. И могу добавить еще Ирину и Тараса Демкур, посланников корон из Украины. Они шли к бриллианту 8 лет. Если мы с вами посчитаем среднее, я тоже просто математик, поэтому для меня это вообще просто драйв. Вот. Мы получим 8,8 года на каждого опрошенного мной бриллианта и выше. Мы с Верой шли к бриллианту тоже 8 лет. Я не подделывал статистику, она такая. Вот. Но о чем это все нам с вами говорит? Это говорит о том, что нужно набраться терпения. Что делали бриллианты все эти 8-9 лет? Вот если их спросить опять, они делали то же самое, что мы вам говорим уже 3 дня. То, что вам говорят ваши спонсоры. То, что вам говорят выступающие с дисков и на канале 21. Есть определенные вещи, которые нужно делать. Там, в своей, так сказать, сфере, кто-то играл на скрипке, кто-то программировал, кто-то просто пел много песен. И все эти 8-9 лет, что делали бриллианты, они в основном были ключевыми людьми. Каждый день, 3 часа в день, помните, 20 часов в неделю, 10 лет подряд. Но нужно набраться этого всего. Нужно набраться терпения. 10 тысяч часов. Даже ученые вывели такой феномен вот этих 10 тысяч часов. И теперь смотрят на любую статистику, любые, так сказать, в любых сферах, везде получают тот же самый результат. Спортсмены, не знаю, там, какие-то инженеры, вот. В любой отрасли нам нужно пройти этих 10 тысяч часов. Ну, а... сейчас давайте поговорим немножко, а что же дальше за бриллиантом? Что дальше за бриллиантом? За бриллиантом бриллиант-администратор, потом двойной, потом тройной, потом коронованный НПА, посланники короны. А чем отличаются уже вот двойные и тройные от бриллианта? Ну, практически уже ничем. Давайте я вам приведу такой пример, связанный с IQ. Все мы знаем, что такое IQ, да? Уровень интеллекта. И если мы возьмем... Давайте пару веселых историй про IQ. Девушки говорят, сейчас мы будем вас тестировать на IQ. Она говорит, а что это такое? И ей отвечает, спасибо, для вас тест окончен. Ну или такой вариант там, IQ... Человека можно определить и без тестов. Достаточно послушать, какие он задает вопросы. И тут человек задает вопрос. Чё? То есть дальше уже тестировать, в принципе, не нужно. Но, в принципе, давайте посмотрим. В жизни IQ человека среднее – это 100. Так, чтобы вы понимали, IQ Эйнштейна было 150. И вот ученые уже доказали, что если IQ... больше, чем 120, уже ни на что в основном не влияет. То есть IQ больше 120, это не значит, что человек с IQ 130 или 140 на 10 или 20% умнее того, у которого 120. Практически то же самое я хочу как бы привести вам пример. Это связано с уровнем бриллианта. То есть бриллиант, это считайте, что это IQ 120. Дальше уже ничего нового не происходит. Дальше бриллианты становятся администраторами там, двойными, тройными, только лишь потому, что те 10 тысяч часов, те 10 лет, они закладывали правильный фундамент. Они закладывали правильные основы, которые потом дают рост. Мы через 8 лет с Верой стали бриллиантами, еще через год двойными, еще через год тройными короной, посланниками короны в один год. Мы уже 11 лет находимся на уровне посланников короны и выше. Ничего не поменялось. Просто мы те 10 лет, те 8 лет работали очень много. Мы работали, мы создавали команды, мы учились сами, мы учили наших партнеров, мы двигались, перемещались, мы делали всю эту работу. Я хочу вам просто показать линию нашей с вами жизни. Ничего нового я здесь вам не открыл. Посмотрите, мы рождаемся, и потом здесь на шкале с разрывом в 10 лет мы начинаем жить. В 10 лет мы ходим в школу, в 20 лет... или где-то там, скажем, с 18 мы обретаем определенную самостоятельность, идем в армию, идем в университеты, начинаем работать. Вот. В 60, где-то 5, мы уходим на пенсию, живем еще какое-то время, ну и дальше мы, конечно же, умираем. Посмотрите, на самом деле, когда я нарисовал себе вот эту вот шкалу, я смотрел на нее и думаю, не так много времени-то пожить нормально. Вы согласны со мной? Посмотрите, эти каждые 10 лет, они проходят очень быстро. Они проходят быстро, и вопрос только один. Что мы с вами за этих 10 лет сделали? И если только представить, что сначала 10 лет мы будем с вами работать в этой теме, так как я говорил, 3 часа в день, 20 часов в неделю, и достигнем результата, то все остальные десятки лет мы можем жить совершенно другой жизнью. И сегодня мы видим большое количество молодого поколения, молодежи в этом зале. Я сегодня так тоже был на встрече Blue Jeans Meeting неофициально. Вот, потому что официально я уже не прохожу, так сказать, по возрасту. И я видел эту прекрасную, энергичную молодежь. Я слушал выступление Лены с огромным удовольствием. Потому что все то, что она говорила, каждое слово, оно было подкреплено ее практикой. Она знакомится, она приглашает, она показывает, и она идет свой путь своих 10 тысяч часов. И вся молодежь, которая была сегодня, вы идете своим путем 10 тысяч часов. Но только представьте, какая вас ждет, ожидает жизнь, когда вы станете бриллиантами. Когда вы начнете путешествовать по миру, когда вы будете иметь прекрасные команды своих друзей, с которыми будете проводить большую часть времени. Ребята, это невероятная жизнь, которая ждет вас, в первую очередь молодых людей, которые сейчас не побоялись принять эти решения и начать двигаться с бизнесом МВЭЙ и с Network 21 по жизни. Я вас с этим поздравляю. Посмотрите на эту таблицу. На первый взгляд она очень страшная. Но на самом деле это таблица наших жизненных признаков Network 21 бизнеса МВЭЙ. Кто ее видит впервые, давайте несколько пунктов мы пройдем, и я вам объясню. Посмотрите, с левой стороны мы говорим о том, что да, есть шкала бонусная в компании МВЭЙ, и за нее платят МВЭЙ за сделанный товарооборот деньги. Но самое главное – построить стабильный и прибыльный бизнес свой, МВЭЙ. А для того, чтобы он был стабильный, посмотрите, сколько еще интересных, нужных, правильных жизненных признаков здесь размещены в таблице Network 21. Для того, чтобы стать лидер-клубом, а лидер-клуб – это наша первая такая как бы ступень, первый показатель того, что вы действительно строите бизнес, уже приняв серьезные решения, это уровень 9%, это количество бонусных фронтовых ветвей минимум 3, персонально рекомендованные и подключенные люди из вашего списка минимум 5, ваш личный товарооборот 200 баллов, минимум 200 баллов. Здесь я хочу немножко остановиться, еще с вами поговорить на эту тему. Скажите, вот то, что Битлы пели там 1000 часов, это сложнее, чем делать 200 баллов? То, что Гейтс программировал по ночам и складывал все эти формулы там во что-то одно, это сложнее, чем делать 200 баллов? То, что Моцарт, может, он был и одаренный, и писал эту музыку. Но если мы с вами разберемся и поймем, что нам нужно делать этих 10 тысяч часов, это вещи гораздо проще, чем то, что, о чем я вам говорил перед этим. 200 баллов может сделать любой. Любой гражданин этой страны, любой человек, который находится в какой-то другой стране, любая семья, потому что этот бизнес рассчитан на каждого. Этот бизнес не рассчитан на тех, кто имеет деньги. Этот бизнес не рассчитан на тех, кто очень сильно одарен. Вот почему в системе Network 21 мы уделяем огромнейшее внимание тому, что нам с вами нужно научиться делать свой маленький бизнес и товарооборот. И это первое, с чего нужно начинать в этом бизнесе. Потому что кто-то сразу начинает думать о том, как поехать куда-то там в какую-то страну, начать строить бизнес там, или в какую-то часть России, где еще, так сказать, не ступала нога этого бизнеса. Хотя на самом деле весь секрет построения этого бизнеса кроется вот в этих первых маленьких шагах. 200 баллов личного товарооборота. И посмотрите, компания МВ Россия сейчас очень нам с вами помогает и мотивирует активные скидки, купоны и все остальное. То есть даже на самом первом маленьком этапе нас уже мотивируют и говорят, научитесь это делать. Но когда вы научитесь это делать, это войдет просто в привычку. Понимаете? Что такое привычка? Привычка – это когда вы будете это делать, уже не задумываясь. Я могу вам рассказать свой пример. Еще там примерно полгода назад, хотя мы уже носим несколько лет вот эти с собой шагомеры постоянно, и считаем количество шагов, сделанных за день. Если вам, так сказать, в среднем, когда сидишь за рулем автомобиля, летишь в самолете или работаешь в офисе, то больше 3000 все равно не получается. Поэтому нужно было заставить себя ходить в зал или ходить на дорожке дома, вот, каждый день. Когда есть на это время? Только утром. Значит, цеплялась следующая ситуация. Нужно заставить себя встать раньше. Понимаете? Если встаешь раньше, значит, думаешь о том, что нужно выпить еще пару стаканов воды, думаешь о том, что нужно сделать зарядку, и сначала это все так некомфортно. Вы просто не представляете. Я настолько отвык от армии. Там была уже эта привычка. Мы поднимались рано, мы бегали каждый день там, да. Но когда уже я был в этом бизнесе, вот сейчас, этим последние, скажем, месяцы, год, для меня это было очень сложно в начале. Сейчас нет. Я не могу вспомнить такое время, чтобы раньше, когда-то, пару лет назад, перед каждой сессией викенд-семинара я ходил утром еще в зал и бегал на дорожке. Потому что я всегда был уставший, я всегда думал, как бы еще поспать там хотя бы лишних полчаса. Сейчас я просто поднимаюсь утром и понимаю, что если я не пройду своих там 40 минут на дорожке, я сегодня не буду иметь этих 10 тысяч шагов. Меня кто-то за это накажет? Нет. Меня кто-то за это, так сказать, бонус мне меньше заплатит? Нет. Но это уже привычка, которая выработалась. Вас никто не накажет за то, что вы не сделаете 200 баллов. Но, понимаете, вам нужно это выработать внутри себя. Потому что если будете делать это вы, будут делать это кто? Ваши партнеры. Здесь вы не можете никого заставить. Вы можете только показать своим примером. Давайте посмотрим остальные жизненные признаки. Лидер клуба. Количество человек в группе, новые вступающие. Новые вступающие – это обозначает, что, видите, 200 баллов нам помогают делать кто? Наши клиенты. Новые вступающие – это динамика, которая будет дальше продолжать развивать ваш бизнес. Новые вступающие просто так не возьмутся, нужно проводить что? Презентации. И дальше мы видим с вами признаки по программе поддержки предпринимателей. Это 5 в группе. Мы видим 15 человек на BBS-е и видим с вами 10 человек на викенд-семинаре. Я остановлюсь на последнем жизненном признаке, потому что он тоже очень нам важен. 10 человек на викенд-семинаре, когда вы на уровне 9%. Это говорят жизненные признаки. Это не я придумал. Я просто как бы констатирую факты. Я передаю вам те, так скажем, цифры и опыт системы, находясь на этой сцене. И я передаю их много лет. Я много лет рассказываю о том, что, ребята, если вы сосредоточитесь не просто на баллах, а и на том, чтобы создавать команду, поверьте, это путь, как вы можете стать бриллиантами. Если мы с вами будем работать в комплексе, если мы будем учитывать все жизненные признаки системы. Что я хочу вам еще сказать? Хочу сказать, что все остальное будет зависеть от вас. Что остальное все нужно просто будет делать эту работу. Вот. Работу делать, ну, это ваш выбор. Не делайте ее только так, как вот пишут в некоторых веселых историях. Каждый раз, начиная идти к успеху, я спотыкаюсь где-то между ноутбуком и диваном. Большинство людей, к сожалению, так и делает. Или, например, в гороскопе прочитал, что во второй половине жизни меня ждет успех, процветание, благополучие. Дожить бы до этой второй половины жизни. Понимаете? Мы все время боремся сами с собой. Мы все время, в принципе, должны сами себе сказать, мы сможем это сделать. Мы сможем это сделать, потому что у нас есть спонсоры, наставники, система, компания Amway не первый год на этом рынке. И хочу вам рассказать еще одну притчу. Это немножко касается каждого из нас, нашей самооценки или нашей реакции на все то, что происходит. Да? К мастеру, значит, пришел молодой человек, весь такой разбитый, неуверенный, и говорит, мне так плохо в этой жизни, потому что все говорят, что я неудачник, что я ничего не достиг и не смогу достичь, потому что я там не выучился, еще что-то. А мастер говорит, сынок, я очень занят, но мне нужно решить кое-какие вопросы, если ты поможешь, после этого я с тобой еще пообщаюсь. Он говорит, ну хорошо, мастер, конечно, сделаю. Говорит, вот кольцо, скачи на рынок, бери лошадь, скачи на рынок, это кольцо нужно продать срочно, потому что мне нужно закрыть определенные долги, но очень тебя прошу, не продавай это кольцо дешевле одной золотой монеты. И этот молодой человек поскакал на рынок, начал предлагать всем это кольцо, люди брали, смотрели, но никто не предлагал больше, чем одна золотая монета. Кто-то предлагал одну серебряную монетку, кто-то предлагал три серебряных монетки. И он очень расстроился, потому что мастер сказал не продавать дешевле. Скачет обратно с этим кольцом, заходит и говорит, мастер, извини, к сожалению, я не смог оправдать, так сказать, твои надежды. Наверное, ты меня выгонишь сейчас, но я кольцо не смог продать, потому что предлагают только три серебряных монеты. На что мастер ответил, сынок, мы ведь на самом деле даже не знаем, сколько оно стоит. Кто может нам сказать правду, сколько стоит это кольцо? Ну и парень говорит, наверное, специалист, ювелир. Он говорит, правильно, бери коня и скачи к ювелиру. И пускай ювелир просто скажет нам, сколько стоит это кольцо, но ты его ни в коем случае уже ювелиру не продавай. Ты просто узнай и скачи обратно. Парень поскакал к ювелиру, прискакал туда, значит, показывает кольцо. Ювелир смотрит, потом его взвесил, потом опять на него смотрел и говорит, парень, передай мастеру, что я забрал бы это кольцо сейчас за 58 золотых монет. Но если он немножко подождет, хотя бы пару дней, я заплачу ему 70 золотых монет за это кольцо. Парень схватил кольцо, довольный поскакал обратно к ювелиру, прискакал к нему, рассказал всю эту историю. И что сказал ему мастер? И знай, сынок, что ты и есть это самое кольцо, драгоценное и неповторимое. И оценить тебя может только истинный эксперт. Ты зачем ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый встречный? Это в жизни происходит так? Вы приедете домой, и люди будут вас спрашивать, Ты был на семинаре. Ну что, ты стал умнее? Ты стал богаче? Вы будете слышать эти вопросы все время. Как ответить? Есть ответ в этой притче. Как ответить? Давайте расскажу вам коротко еще одну историю. Она касается уже меня. Вы знаете, что я в прошлом был офицер. 15 лет провел в армии. Мое последнее место службы была граница между Украиной и Польшей. Я был начальником заставы, и моя зарплата была где-то майором. Я зарабатывал 80 долларов в месяц. 80 долларов, если мы умножим на 12 месяцев, ну, давайте округлим, это было около 1000 долларов в год. Была моя стоимость. Так меня оценивало государство, и я ничего с этим поделать не мог. Я выполнял свои обязанности и получал за это определенные деньги. Теперь смотрите. Пришло время, когда я увидел этот бизнес, подключился, начал работать. Я встретил Веру, мы создали семью, мы двигались дальше вместе. И уже, когда мы стали бриллиантами, я не знаю, в какой-то момент появились деньги, и нужно было с ними что-то делать. И мое понимание того, что с ними что-то нужно делать, было, ну, такое. Сейчас, может быть, это уже по-другому все бы расценивалось. Но тогда я посчитал, что неплохо было бы открыть еще один бизнес. Ну, есть деньги, их нужно вложить. Да? Бизнес будет развиваться, значит, приносить еще больше денег. И, в принципе, все так и получилось. Мы открыли еще один бизнес. Классический, традиционный, набрали людей, склады взяли в аренду, офисы, автомобили. Ну, это длинная история, не буду вам ее всю рассказывать. Но в итоге за 3 года что я получил, или мы получили? Мы получили то, что есть еще один бизнес, который оттягивает очень много моего времени. Конечно же, деньги, которые мы зарабатывали в бизнесе МВ, уже будучи бриллиантами, мы вкладывали в этот бизнес. Соответственно, как-то, знаете, были деньги, потом ты их вкладываешь, там они уходят как в песок. Опять берешь, вкладываешь, уходят как в песок. И в какой-то момент еще одна проблема, которая наступила, или она была постоянной, это человеческий фактор. Мы не могли найти нормального как бы директора, который мог бы управлять этой компанией без меня. Вот это самое главное было, понимаете? Потому что, когда я уезжал там строить бизнес МВ, работать в разных городах, я возвращался обратно, шел на совещание и слушал опять одно и то же, так сказать, вещь. Мы не справились в этом месяце, нас не хватает на то, у нас не хватает это, у нас нет теперь этих клиентов и все такое. Нужно было 3 года для того, чтобы задать самому себе вопрос. А зачем я это делаю? Ну, ответ же понятный, да, чтобы зарабатывать больше денег. А если убрать вот эту часть, вот этот второй бизнес, денег с МВ уже достаточно? Да. А времени будет больше, если его не будет? Да. Соответственно, мы принимаем решение с Верой как-то от этого бизнеса уже уйти, и мы его продаем одному, значит, человеку из Канады, который имел аналогичный бизнес, но ему нужна была определенная инфраструктура и клиенты в Украине. Когда мы продавали этот бизнес, мы делали сливание 2 компаний. Я работал несколько месяцев вот этим менеджером проекта по сливанию 2 фирм, его и своей. В этот момент этот владелец, новый канадец, пригласил на работу генеральным менеджером человека из Швейцарии. Очень профессионального менеджера, который, мне казалось, что он спит с компьютером даже. Он все время, у него компьютер, таблицы, очечки такие, знаете, все. Вот. И мне приходилось с ним несколько месяцев общаться на английском языке, потому что другого он не знал. Вот. И знаю, что зарплату, которую заплатил владелец новой компании этому генеральному менеджеру, была очень большая. Но опять, чтобы сократить вам историю, мы все это, свою часть я работы сделал, продал и уехал. Владелец фирмы подписал со швейцарцем договор на год. но выгнал его через полгода, заплатив ему все деньги по контракту за год. Почему? Потому что ума и вот этих навыков того, как работает все в таблицах, было недостаточно, чтобы понять менталитет людей, чтобы понять как бы специфику этого бизнеса в этой стране. В общем, там была еще определенная часть каких-то различных людей, которые приходили, и в какой-то момент раздался звонок. Так, чтобы вы понимали, в тот год, когда мы продали свою компанию с Верой, мы стали посланниками короны. Ну, так получилось. В какой-то момент раздается звонок, и этот владелец говорит мне, мы остались друзьями, говорит, слушай, приедь, надо поговорить. Я говорю, хорошо, я в Киеве тогда подъеду. Приехал, садимся разговаривать, и он так сразу, почти в лоб. Я хочу тебе предложить стать генеральным директором моей компании. Ну, посланник короны. Я знаю, сколько долгов сделал ему швейцарец. Потому что он там размахнулся очень сильно, хорошо? Вот. Я понимаю, что за эти долги и за все это теперь должен кто-то отвечать. Я знал точно, что я откажусь. Но вопрос, а сколько дашь? Я его таки задал. Я говорю, а сколько дашь? Ну, и знаете, в этот момент, ну, я думаю, что у нас есть уважаемые люди с бизнесом, и в этот момент главное, ну, больше не пообещать, потому что ж не хочется давать много. А с другой стороны, меньше скажешь, тоже, ну, человек откажется. Ну, цифра была 100 тысяч долларов в год, две квартиры оплаченных, ну, как бы в аренде в Киеве и во Львове, плюс водитель, плюс, значит, телефон, там весь соцпакет, ну, все золотые наручники, которые одевают обычно на топ-менеджеров, все это предлагалось пакетом, вот. Но к чему я все это вам говорю? $80 в месяц. Офицер, майор, не имеющий никакого образования, так скажем, в бизнесе, не имеющий никакого MBA, но прошедший школу бизнеса Amway и учившийся, и который учится по сегодняшний день, где в Network 21, стал стоить немножко дороже. Это то, что я говорил молодым ребятам на Blue Jeans встрече в Таллине. И я им говорил, ребят, если вы сегодня посещаете семинары Network 21 и думаете, что вы станете сразу богатыми и успешными, я вам этого не обещаю. Но если вы будете в течение этих 10 лет посещать семинары Network 21, читать книги, слушать диски, слушать и смотреть канал 21, ваша ценность увеличится. Вы будете стоить дороже. Вы будете стоить дороже на своей работе. Вы будете стоить дороже в своем бизнесе. Вы будете делать успехи там, где вы приложитесь. Это однозначно. Но нужно просто принять решение и остаться в этой школе Network 21. Продолжать работать над собой. Продолжать учиться и двигаться вперед. И в завершение я хочу вам рассказать еще одну историю. У меня сегодня как-то много историй, но они должны как-то помочь вам принять правильные решения и двигаться дальше. Эта история уходит в далекое, так сказать, прошлое, в 800-е годы в Италию. И там был такой маленький городок, в котором большинство населения, даже деревня, я бы так сказал, большинство населения этой деревни работали на мраморном карьере. Очень тяжело работали, мало зарабатывали, тем более это там такие годы. И как-то первая группа людей, этих итальянцев из этой деревни, приняли решение уехать в Америку. И где-то около 14 человек оформили все документы и поехали в Америку искать лучшей жизни. Потом за ними приехали еще сотни людей. Потом деревня в Италии практически полностью осталась пустой, потому что каждый, кто туда уехал, перевез потом и пригласил своих родственников, друзей. И они начали как-то вот в этой Америке тоже в конце 800-х годов осваиваться. Они все были, ну, практически в одном тоже городке. Назвали этот город так же, как свою деревню. Вот. Делали они практически то же самое. Они работали на сланцевом карьере. Но им казалось, что платят больше. Вот, так как они уже переехали, никто не возвращался обратно. Начали создавать какой-то свой быт. И, в принципе, все двигалось нормально. И в 60-е годы, уже нашего с вами времени, один из докторов, который работал в этом городке, обнаружил, что вот эти розетонцы, как их называли там, умирают от сердечного приступа после 65 лет. Именно в этом городе. Хотя средняя смертность по стране, по Америке, была 55 лет от сердечных приступов. Он поднял как бы этот факт, ну, на поверхность. Начали приезжать различные комиссии, начали приезжать различные, так сказать, ученые и искать, в чем же секрет того, что эти розетонцы до 65 лет не умирают от сердечных приступов, что их смертность от других болезней на 30% меньше, чем по стране. Думали о том, что, наверное, они питаются как-то специально. Начали проверять. Смотрели и ничего не могли понять. Пиццы этих розетонцев в Америке были покрыты толстым слоем сосисок, салями и всего остального. В Америке эти итальянцы жарили все на свином жире, хотя в Италии все это делают на оливковом масле. Пища была очень жирной, что в принципе говорило о том, что они должны бы были умирать от этих сердечных приступов. Значит, сделали анализы, брали у них кровь, приезжали целые комиссии, понимаете, и ничего не могли обнаружить. Подумали, что что-то с генами, наверное, у них какие-то специальные гены. Начали, значит, исследовать, нашли их же родственников, таких же итальянцев из этой же деревни, которые переехали в другие места Америки. Там их тоже всех обследовали и пришли к выводу, что те другие итальянцы из этой же деревни умирают от сердечных приступов до 65 лет. И опять ученые ничего не могли понять. Они думали о том, что может быть какое-то, ну, место специальное, знаете, там, бывает же так, вот говорят, да, что вот у нас именно экология лучше, чем где-то в другом месте, да. И там тоже взяли три города вокруг, в диаметре 150-200 километров, еще три города, три городка, и исследовали там все тоже. Та же природа, те же самые ландшафты, все то же самое, но люди там умирают до 65 лет. И ученые были просто в тупике. Никто не мог понять, что же все-таки происходило. Они уже там разочарованные ходили по улицам, смотрели на этих непонятных для них уже, так сказать, итальянцев, которые стали во втором, в третьем поколении американцами. И в этот момент именно на улицах города они нашли ответ. Я вам сейчас зачитаю вот этот ответ, и он был очень интересным. Перенеся из Южной Италии в горы Восточной Пенсильвании культуру землячества, розетонцы создали стабильную и надежную социальную структуру, защищавшую их от напастей современного мира. Они сохраняли здоровье благодаря тому, откуда они были родом, благодаря миру, который создали для себя в крошечном горном городке. Ты приезжаешь в Розетто в первый раз и видишь, как за обеденным столом собираются три поколения. Видишь булочные, людей, прогуливающихся по улицам или сидящих на крыльце и болтающих друг с другом. Видишь фабрики по пошиву блуз, где женщины работают днем, пока их мужчины трудятся в сланцевых карьерах. То же самое ты бы увидел в сельской местности в Италии. Удивительное зрелище. Они создали свою социальную сеть. Они создали такую культуру, в которой они просто общались поколение с поколением. Они любили, они там друг к другу, так сказать, относились нормально. Посмотрите, что мы делаем в Network 21? Здесь с вами мы создаем сообщество людей, которые могут жить, работать и общаться между собой. Эти люди могут быть здоровее, они смогут преодолевать трудности, которые преподносит им жизнь. Они смогут научиться мечтать и ставить себе цели. Они смогут двигаться дальше и достигать успехов. Вот что такое Network 21 для нас с вами. Вот что такое команда лидеров Network 21. Будьте успешны. Становитесь бриллиантом. We'll be right back.